говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В октябре, после вручения Нобелевской премии по литературе и английского Букера, критики начинают подводить литературные итоги года. Начнем говорить об итогах и мы, и начнем с поэзии, о которой в этом году в радиожурнале «Поверх барьеров» говорили не так уж часто. Наш сегодняшний гость Валерий Нугатов, автор сборника стихотворений «Фейк». Это одна из самых интересных, на мой вкус, поэтических книг 2009 года. Валерий, я хотел вас назвать московским поэтом, но потом подумал, что это принципиальное не точность. Вы иностранец в Москве, вы родились в Полтаве, переехали в Россию несколько лет назад, и вот эта смена столиц – это не просто биографическая деталь, а одна из тем вашей книги «Фейк», одна из тем вашего творчества. Москва как строгая хозяйка, жестокая госпожа в своем роде, да?
Да, мой переезд стал таким системообразующим фактором, если можно употребить такое слово, в формировании моей, как это критики любят говорить, новой поэтики, которая вот отразилась вначале в небольшой книжечке «Фриланс», которая вышла в издательстве «Аргариск», и вошла составной частью в книгу «Фейк». Естественно, мой переезд и мой опыт вот, проживания иностранца, украинца в Москве фактически лег в основу событийно-эмоциональной канвы, на основе которой я и в начале, по крайней мере, исходил. Но, естественно, это нельзя считать чисто автобиографическим творчеством. Это, в общем-то, вымысел. Ни журналистика, ни публицистика, ни стремление в сторону нон-фикшн, а это чистой воды фикшн, хотя в основе его лежат вот действительно такие биографические факты.
Так. Но ваш опыт не очень типичный. Сейчас некоторые москвичи переезжают на Украину в поисках свободы. Многие размышляют о таком переезде, поскольку думают, что в Киеве творческий, интеллектуальный подъем, которого нет в Москве. Вам кажется оправданным это стремление на Украину?
Нет, мне кажется, совсем не оправданным, потому что то, что происходит на Украине, это может вдохновить и порадовать только вот действительно постороннего человека, который туда приезжает в гости на гастроли или судит об этих событиях по информации в интернете, в живом журнале. На самом деле там происходят какие-то совершенно кошмарные вещи. Я всегда, когда туда приезжаю, я просто ужасаюсь, потому что как бы я попадаю из огня да в полымя. Здесь живется очень тяжело, но там получается еще хуже.
Я должен признаться, что тоже думал, что украинские интеллектуалы завоевали в последние годы неслыханные свободы, но потом вот такой произошел переломный момент для меня, когда в Киеве образовалась комиссия по морали известная, такая анекдотично-мракобесная инстанция, которая, мне кажется, нанесла очень заметный удар по имиджу украинской культуры. Ну, когда запрещают фильмы, которые в Америке возглавляют кассовый рейтинг проката, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, такие вот надежды 2005 года, которые были, я думаю, у всех у нас и у вас тоже, что отношение украинского государства к культуре будет примером для России, эти надежды далеко не во всем оправдались, мягко говоря, да?
Да, все они рухнули, и чем дальше, тем ситуация, по-моему, только ухудшается, и выхода я, по крайней мере, не вижу. То есть ситуация в каком-то смысле такая же тупиковая, как в России, только в немножко другом отношении.
Вы когда говорите, что что-то чудовищное происходит, вы тоже имели в виду в первую очередь эту комиссию по морали или что-то иное?
Я-то уехал оттуда, поскольку в целом мне было просто там нечего делать. Я надеялся, что в Москве дело обстоит иначе. Здесь все-таки больше творческих людей, больше возможностей для их реализации. И в каком-то смысле еще в середине нулевых годов это соответствовало действительности. Но к концу нулевых годов ситуация очень резко и очень печально ухудшается, потому что начинают преобладать тенденции даже в казалось бы, независимой литературной среде, которые мне не симпатичны. Они как-то идут вот навстречу мейнстримным течениям и направлениям в литературе, навстречу конъюнктурным ожиданиям, что мне, в общем-то, совершенно неинтересно в искусстве. Меня интересуют вещи максимально независимые и самостоятельные. Вот с этим сейчас ситуация становится все хуже и хуже, на мой взгляд.
На прошлой неделе нашим гостем радиожурнала «Поверх барьеров» был писатель Владимир Сорокин, и мы с ним как раз говорили об этом конце десятилетия, нулевых годах. Чувствует ли он завершение десятилетия как завершение эпохи? Он сказал, что ему кажется, что нулевые годы просто определили вектор движения России от Запада в сторону изоляции. И вот этот дрейф только начинается. Я, наверное, Валерий, не буду вас спрашивать о политическом измерении нулевых годов, а спросил бы о поэтическом измерении. Что интересного произошло в русской поэзии в начале века? Как вам это видится?
Мне кажется, начали возникать какие-то компромиссы с теми же толстыми журналами, которые вот всегда были таким пропускным пунктом для литераторов при советской власти. Они на этом своем месте так и остались. То есть они по-прежнему сохраняют статус такого вот пропускного пункта. Поэты в большинстве своем, насколько я могу судить, ориентируются на признание официальной, толстожурнальной, по большому счету, чиновничьей такой инстанции. Меня интересуют и интересовали всегда немножко другие явления. Меня, например, очень смущает и пугает, что среди литературной молодежи, вот следующих поколений, распространен конформизм и конъюнктурный подход. Это очень хорошо чувствуется, и фактически незаметно бунтарей. Я считаю, что литература, в которой очень мало или нет бунтарей, у этой литературы нет будущего, потому что именно они прокладывают какие-то новые пути, показывают какие-то новые способы развития и жизни литературы. Если же все литературы управляют и заведуют строго консервативные литературные круги, под которые подстраивается основная масса пишущих, ну, в частности, молодых людей, то это в конечном счете неизбежно приводит к стагнации и к откату назад, и, в общем-то, ничего хорошего, мне кажется, из этого выйти не может.
Но ближайший ваш родственник в современной русской поэзии – это главный бунтарь 90-х годов, Ярослав Магутин, верно?
У нас действительно много точек пересечения. Но главное отличие, наверное, в том, что все-таки Магутин в 90-е годы попал в ту среду, которая смогла его, в общем-то, адекватно воспринять. Об этом свидетельствует полуофициальное признание, в частности, премии Андрея Белого и довольно большой общественный резонанс, который получило его творчество, его журналистская деятельность, то есть все вместе. Сейчас я чувствую, что в нулевых годах, и особенно в конце нулевых годов, общество настолько сжимается и само себя, что ли, запугивает, что оно не испытывает потребности вот именно в таком бунтарстве, в таком попрании авторитетов, оно этого опасается и избегает.
Но надо признать, что и круг читателей современной поэзии становится меньше, и у вас есть на этот счет текст о читателях как трех коллегах. Вы могли бы его прочитать?
Этот текст написан недавно, и именно вот навеян такой ситуации, когда людей вокруг становится все меньше, и они озабочены какими-то проблемами, далекими от литературы. Один глухой, второй слепой, а третий с развороченной головой. Вы моя аудитория, вы мой зал, моя касса, мои дорогие слушатели, зрители, читатели, вы мои любимые поклонники, обожаемые обожатели, вы моя бесценная, обсценная группа поддержки, мой звездный фан-клуб. Только для вас я готов читать, играть, выступать где угодно и сколько угодно. В клубе, у клуба, без клуба, на площади, на вокзале, в подмосковном лесу, в подмосковном пруду, под подмосковной водой для тебя больной, для тебя керной и для тебя с отстреленной головой. Лишь вас я уверен, лишь вы не подведете меня никогда. Доползете, доковыляете хоть до кладбища, хоть до пруда. Ты бухая, ты дурная, и ты, кого я не знаю, но всегда, как увижу по пьяной убитой харе, ботинком пинаю. Три коллеги, полутвари, недочеловеки. Я ваш навеки, и вы со мною навеки со мной. Один чуть живой, второй чумной, а третий с дыркой в башке сквозной. Все трое мои родные, обдолбанные, обдабленные, неземные. Если, как когда-нибудь хоть одного из вас я не встречу, если когда-нибудь хоть один из вас не придет на мой вечер, знаю, это случится не по вашей вине, но мне тяжелей будет вдвойне, втройне, без тебя кривая, без тебя немая и без тебя, кого я не знаю, но всегда со всей дури так нежно по роже пинаю».
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – поэт Валерий Мугатов. Валерий, но вы не сидите все-таки ни в подмосковном пруду и ни в башне из слоновой кости. Вы персонаж московской литературной жизни, вы выступаете, вы устраиваете перформансы, вы устраиваете нугатовские фестивали, даже была поэтическая оргия. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, это еще было в те времена, теперь они кажутся уже такими далекими, потому что действительно все буквально за несколько лет очень сильно изменилось. 3 года назад я проводил поэтическую оргию под названием «Постели с Нугатовым». В ней принимала участие довольно много поэтов, и это все было очень весело и многообещающе. Но буквально уже через год я почувствовал, что ситуация начала меняться не в лучшую сторону, и в следующем году я обычно проводил такие вот перформансы в сентябре. До поэтической оргии был еще один фестиваль, который назывался фестивалем имени Нугатова. Провокативное название, поскольку то, что называлось и называется фестивалем актуальной поэзии, на мой взгляд, постепенно перерастать в фестивали имени конкретных людей, которые их организуют и которые занимаются не столько литературной деятельностью, сколько деятельностью по разделу и иерархизации литературного пространства. И вот об этом шла речь на первом этом фестивале. На втором фестивале я продолжил эту тему и выступил в роли вот такого куратора, агрессивно настроенного, который пропускает претендентов в так называемую большую литературу через свою постель, то есть образ отчасти получился такой карикатурный. С другой стороны, этот образ такого агрессивно настроенного куратора пересекался с образом поэта Орфея, раздираемого на сцене вакханками, то есть это все изображалось. И получалась вот такая двойственность, такой объемный образ. Но мне важно было выступать не просто с критикой, критика была бы слишком плоскостной. Я решил сделать этот образ более выпуклым. И в результате многие, конечно, участники и зрители остались несколько озадаченными тем, что произошло. Но это и хорошо. Плохо другое, что спустя год, когда я намеревался провести следующую акцию того же ряда, я как-то не смог собрать достаточное количество участников. И пришлось такой вот игровой фестиваль заменить поминками по фестивалю. И вот тогда действительно, как у меня вот отчасти говорится в стихотворении, эти поминки проходили в лесу, в лесопарковой зоне «Лосиный остров». И в общем-то, мы вот на природе помянули эти 2 фестиваля, которые имели большой в свое время успех. Ну, вот так вот произошло с фестивалями.
Ваша книга «Фейк», о которой мы говорим сегодня, ее ведь можно назвать, ну, если не итоговой, то этапной, наверное. Это полное собрание стихов, да?
Это почти полное собрание стихов, написанных в Москве. Поскольку до Москвы я тоже занимался поэтическим творчеством, но оно сильно отличается от того, что я начал писать здесь. Причем начал писать не сразу, а где-то спустя уже 2 года после переезда сюда.
Ну да, Полтава – ваша родина и первая ассоциация «Я жил на поле Полтавской битвы», поэма Алексея Парщикова «Метаметафоризм», «Барочная украинская школа». Тем стихам, которые вы пишете в Москве, это не имеет ни малейшего отношения.
Потому что полтавские стихи, действительно, они были очень усложненные, искусственные. Конечно, некоторые из них мне до сих пор нравятся, но в целом я считаю это пройденным этапом и как-то от этого давным-давно отошел. Это как бы из другой жизни.
Валерий, давайте тогда послушаем одно из последних новейших стихотворений. Я бы предложил «Жертвы долга».
Работал участковым, брал взятки. Работал в ФМС, брал взятки. Работал в военкомате, брал взятки. Работал в пожарной охране МЧС, брал взятки. Работал на таможне, брал взятки. Служил на границе, брал взятки. Работал судьей, брал взятки. Возглавлял министерство, брал взятки. Правил страной, брал взятки. Преподавал в школе, брал взятки. Преподавал в ВУЗе, брал взятки. Работал врачом, брал взятки. Работал в санэпиднадзоре, брал взятки. Работал в ГИБДД, брал взятки, работал в налоговой, брал взятки, работал в похоронном бюро, брал взятки, кормил семью, растил детей, вырастил детей, здоровых, умных, хороших детей, помог им поступить в приличный вуз, отмазал от армии, обеспечил им хорошую стартовую площадку и безбедное существование, женил сына, выдал замуж дочь, дождался внуков, умер, жил, брал и умер, умер и был кремирован, оставил по себе светлую память. Любовь к родине начинается с семьи. Фрэнсис Бэкон. Семья – один из шедевров природы. Джордж Сантаяна, американский философ.
Валерий, вы после книги «Фейк» написали цикл «Стихи об экономическом кризисе». Ну, необычный источник вдохновения.
Да, все эти стихи связывает тема кризиса, потому что она действительно меня напрямую коснулась. Как-то вот возникла сразу куча проблем, вплоть до того, что я думал над тем, не придется ли мне вообще покинуть Москву и поехать в какой-нибудь другой город. Ну вот пока Бог миловал, я пока еще здесь и полон творческих сил.
Ну давайте послушаем тогда одно из стихотворений из этого цикла.
Я прочитаю «Реквием по эпохе стабильности». Это стихотворение было написано в самый разгар кризиса, полгода назад, наверное. «Я Российская Федерация, конца стабильности. И я смотрю, как мимо проходят низкорослые, смуглые киргизы, таджики, узбеки. А помнишь, страна, как мы жили? Ты помнишь, что мы ели и пили? Куда ходили и ездили? Ты помнишь, сколько мы получали и сколько мы тратили? Помнишь, страна, как мы ходили с тобой по японским ресторанам? Как мы жрали там суши и сашими, роллы, Калифорния и темпуру, икру летучей рыбы, копченого угря и мраморную говядину. Помнишь, страна, как мы пили с тобой бордо и шабли, как мы жрали с тобой сибас и дораду, устрицы, гребешки, королевские креветки и улитки. Помнишь, страна, как мы летали с тобой в Турцию, Египет, Таиланд, все включено. Помнишь, как мы закупали с тобой в дьюти-фри литровый Бакарди, Бифитер, Мартини, Джек Дэниелс и Кампари. Помнишь, как мы жрали с тобой местные экзотические блюда, и как жутко травились местными экзотическими блюдами, как мы ныряли с тобой с аквалангом, как катались с тобой на верблюдах, как смотрели сквозь маску на рыбок. Ты помнишь, страна, эру изобилия, ты помнишь азбуку вкуса, ты помнишь Елисеевский, ты помнишь Стокман, ты помнишь Мегу, ты помнишь Алтын, ты помнишь Эльдорадо, ты помнишь Коров фильм, ты помнишь Арбат, престиж, у тебя хороший память. Страна, к тому же все это было совсем недавно. Кажется, даже пляжный песок еще не вымылся из наших с тобой волос. Кажется, даже сладкий вкус рома еще не выветрился из наших десен и вен. Кажется, даже еще не сносились наши туфли, брюки, рубашки, платья и босоножки. Кажется, даже еще не села наша с тобой плазменная панель. А между тем, ничего этого уже больше нет и никогда уже больше не будет. Кончилась великая эпоха стабильности и процветания. И там, где когда-то высились небоскребы Москва-Сити, ныне лежат постапокалиптические руины. Там, где когда-то росли подмосковные жилые массивы, нынче гуляет в степи ледяной мусорный ветер. Там, где сверкали торгово-развлекательные зоны, гипермаркеты и мультиплексы, теперь колосятся нищенские помойки. Да пустое место, вместо тех ресторанов, отелей и клубов, тех площадей и бульваров, тех скверов и парков, где мы любили. Дорогая страна, я Российская Федерация конца эпохи стабильности. Я смотрю, как во мгле зловеще шагают по улицам и проспектам, которых уже больше нет и никогда не будет. Нестроенные шеренги угрюмых и голодных, смуглолицых гастарбайтеров, разливая в мартовском воздухе щемящие запахи Ролтона и доширака.
Есть поэт Валерий Нугатов и есть переводчик Валерий Нугатов, и это разные люди. Список авторов, которых вы переводили с французского, английского и немецкого, очень велик, несколько десятков фамилий. Ну, понятно, что многое это просто заказы, просто работа за деньги, но вы переводите и по велению сердца, скажем, Ирвина Уэлша или Джеймса Парди или Жоржа Батая. Переводы мешают стихам, помогают им, или они существуют в разных колбах, в разных пробирках и не соприкасаются?
Отношения довольно сложные, потому что, с одной стороны, они помогают открыть какие-то новые неиспользованные ресурсы языка, на котором я пишу, с другой стороны, они, бывает, и мешают, поскольку любой талантливый, очень мощный автор, если с ним так плотно общаться, как это бывает при переводе, внушает идеи, какие-то представления для тебя не совсем органичные. Если удастся все органично переплавить, это прекрасно. Так что это, несомненно, очень большая часть моей жизни и очень многогранные, очень сложные переводы.
Уже понятно, что ситуация в московской поэтической среде вам не нравится, вам, мне кажется, оптимистичной, но совсем новое поколение русских поэтов, совсем молодых, вам знакомо, есть кому передать лавровый венок, есть кандидаты? Я спрашиваю не случайно, потому что, очевидно, вы задумываетесь над этим, ведь у вас есть такой текст, который называется «Признаки старения».
Да, я об этом иногда задумываюсь, хотя пока, естественно, не собираюсь вкладывать оружие и не собираюсь успокаиваться на достигнутом, потому что, во-первых, жизнь постоянно меняется, и она требует какого-то отклика, какого-то соответствия ей. Не конъюнктурного соответствия, а вот именно глубинного соответствия, которое мне единственно и интересно в художественном творчестве. Среди молодого поколения, к сожалению, я бы не назвал каких-то вот действительно таких ярких представителей. В первую очередь, как я уже говорил, меня интересуют неспровергатели, на которых сейчас очень большой дефицит. К сожалению, я должен признать, что сейчас молодежь нынешняя меня не очень радует.
Давайте послушаем текст «Признаки старения».
Иосифу Бродскому еще было стыдно сказать, где у него седина. А нашему 30-летнему поколению уже нихуя не стыдно, нах. Не стыдно, плохо видно, неважно слышно. Потому что в ушах шумит от давления. Повышенного или пониженного уже не имеет решающего значения. Привычно тошнит, чтобы не съели, и привычно не прет, чтобы не выпили. Хотя есть, разумеется, исключения. Когда тошнит и не прет сильнее обычного. Эти-то исключения с годами учащаются и под конец становятся правилом. Но до конца еще далеко. И я уверен, что все мы умрем легко. Откачаем, подтянем, закачаем, подправим, нарастим, вживим, вырежем, трансплантируем, заменим, омолодим, подрихтуем, закрасим, пришьем, и только потом умрем. Рок-музыканты когда-то пели, что хотят туда и янг, и это правильно. Умирать надо молодыми, красивыми, загорелыми и худыми, веселыми, богатыми и здоровыми, счастливыми, состоявшимися и обеспеченными, стильными, яркими, остроумными, а не больными, старыми и ворчливыми, толстыми, несчастными, недовольными, бедными, страшными, одинокими, такими, какими никогда не будем мы с вами.
Стихотворение «Признаки старения» читал поэт Валерий Нугатов. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы продолжим после сводки новостей. Впереди у нас разговор об итогах кинофестиваля «Завтра».
Грани времени.